Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – театральный выпуск. Ревизор в постановке Римаса Туминоса в театре имени Вахтангова. Из рецензии на постановку. Россия в спектакле «Литовского гостя» предстает местом диким и страшным, страной бессмысленного варварства и беспросветного безбожия. В личных разговорах Римаса Туминоса прямо клеймили в глумлении над Россией и православной верой. Убедить собеседника в том, что тогда за ненависть к России стоит судить самого Николая Гоголя, невозможно. Что дало основание для подобных упреков? Сценограф положил среди сцены доски, мостки, предполагая, что без них предполагаемую лужу и не перейдешь. Образ приходит из самого Гоголя, «Миргородская лужа», но об этом никто вспоминать не хочет. Городничий, чтобы что-то увидеть, жжет спички, у Печурки сидит какой-то истопник, дело в прямом и переносном значении пахнет керосином. Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 20 июля 2002 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Один из лучших литовских режиссеров Римас Туминос поставил в Московском театре имени Вахтангова спектакль по пьесе Гоголя «Ревизор». История вышла странная и, надо полагать, болезненная. Туминос предлагал к постановке другое название – «Галилея», но пьеса не понравилась труппе и распределить роли не удавалось. Времени оставалось в обрез, и режиссер решил сделать своего рода ремейк вильнюсского спектакля «Ревизор». Мало того, сам он хотел, чтобы Сергей Маковецкий сыграл в спектакле Хлестакова, но, опять же, не обнаружив достойной кандидатуры на роль Городничего, переиграл ситуацию. Сергей Маковецкий стал Городничим. Все вышеизложенное, спешка при выпуске, вынужденный подбор артистов не могло не сказаться на результате. Дело не в отсутствии мастерства актеров театра имени Вахтангова. Проблема в том, что Туминосу не хватило времени внимательно проработать с ними роли. Однако и четырех несущих колонн, метафорической режиссуры, строгой сценографии Адомаса Яцовскиса, музыки Фаустуса Латеноса и Городничего Сергея Маковецкого хватит, чтобы признать спектакль одним из главных событий театрального московского сезона. Дальше пошли рецензии. Цитирую. «Россия в спектакле «Литовского гостя» предстает местом диким и страшным, страной бессмысленного варварства и беспросветного безбожия». Это еще самое мягкое. В личных разговорах Римаса Туминоса прямо клеймили в глумлении над Россией и православной верой. Убедить собеседников в том, что тогда следует пенять за ненависть к России самому Гоголю, мне лично не удалось. Что дало основание для подобных упреков? Сценограф положил посреди сцены доски, мостки. Вроде без них предполагаемую лужу и не перейдешь. Образ приходит из самого Гоголя, знаменитая «Миргородская лужа». Но об этом никто вспоминать не хочет. Городничий, дабы что увидеть, жжет спички. У Печурки сидит какой-то истопник. Дело в прямом и переносном значении пахнет керосином. Везде припрятаны деньги. Под картошкой в подполе, в сапогах, за пазухами. В общем, вышло все мрачное, грязное, освещенное лишь двумя лампочками с высоченного столба. Я прошу Сергея Маковецкого прокомментировать мнение критиков.
Напоминает же обыкновенный шовинизм. Просто хочется задать им вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас были бы такие мысли, то оскорбили якобы ваш народ, если бы это поставил Иван Иванович Иванов? Этот спектакль. Это неприлично, если поставил Римас Туминос говорить о том, что это оскорбление русского народа. Хочется сказать, ребята, а вы прочтите внимательно Николая Васильевича Гоголя. Вы прочтите эту комедию. Уж как он высмеял всех этих чиновников. Хочется сказать, уважаемые господа, поезжайте немножко хотя бы за 101 километр от Москвы и посмотрите, в каком состоянии находятся удивительные деревянные храмы. До сих пор некоторые стоят без крестов, обмалеванные русскими словами. Не другими никакими-то, а именно русскими словами обрисованные. Поэтому хочется сказать, поезжайте и посмотрите, в каком состоянии находится все, как живут люди, какие дороги. Потому что обвиняли и в том, что это такое мостки какие-то. А посмотрите, какие дороги находятся в Подмосковье.
Что за скверный город? Только поставь где-нибудь памятник. или просто за вору? Черт их знает откуда вам! И нанесут всякой дряни!
Еще одно обвинение, которое предъявляют москвичи литовскому режиссеру, связано с финалом его спектакля. Там толпа побивает Добчинского и Бобчинского, и из ранцев, всю дорогу провисевших за их спинами, высыпаются серые камни. «Так выглядит русская душа в его спектакле?» – вопрошал один из моих собеседников, сам прекрасный артист. Я в этот момент думала только о театральных цитатах, в данном случае из «Макбета» Эймунтаса Некрошуса. Там рюкзаки с камнями носили Макбет и Банка, но никто не усмотрел в этом глумление над шотландским и ковдорским танами.
Добчинских и Бобчинских не забивают камнями насмерть. Там есть же такая замечательная ремарка у Николая Васильевича после фразы Городничего: «А кто первый выпустил что?» «Он ревизор». «Натурально вы?» «Все начинают медленно к ним приближаться». А для чего приближаются? А что такое камешки за... Что это за ранцы, Рима сказал? Да это жизни.
И вдруг все ревизоры. Ревизор. А кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!
Следующий раздражающий образ спектакля – это церковь. Выполнена она из какой-то серой мешковины с угадывающимися очертаниями купола и кажется больше похожей на бабу на чайник, разросшуюся до невероятных размеров. В конце актов она пускается в пляс вместе со всей дворней. Колокола бьют, чиновники пляшут русскую, девки бегают в галошах. А тряпичная церковь перемещается по всей сцене, сметая все и вся со своего пути. Лично мне в голову опять пришли аналоги с финалом спектакля «Пир во время чумы» Некрошуса и еще с легендарным занавесом Давида Боровского Юрия Любимова в спектакле «Гамлет» театра на Таганке. Но другим людям в голову приходят мысли о неуважении Римаса Туминаса к православию.
Римас – глубоко верующий человек. Мне однажды замечательно сказал его композитор: «Вы так легко говорите слова совесть, честь, так легко в проброс. Может быть, потому что это ваш классик, а мы это любим». Я подумал: «Боже мой, как здорово». Но поскольку Римас глубоко верующий человек, и Николай Васильевич, то все это храм, этот мираж. Он говорит, строилась церковь, но сгорела. И, может быть, на сцене и стоит вот этот сгоревший мираж. И этот мираж начинает мчаться, крутиться, сметаться. И храму нужно найти место, где искренняя вера. Храм ведь строили не на случайном месте, а настроили как-то наши предки. Находили самое хорошее, и там, в самом красивом, энергетически заряженном положительном месте, строили удивительный храм. Оно не может быть построено на луже. В случайном месте. Поэтому она ищет себе хорошего места.
Римас Туминас превратил комедию в трагическую фантасмагорию. Комедия многим представляется жанром беззубым. Смех облегчает душу, примиряет с существованием. Чего не скажешь о трагефарсе. Он сгущает мрачные краски и не приносит облегчения через страдания. Потому что страдать тут, собственно говоря, не с кем. Сострадать некому. Хлестаков избалованный, женоподобный, капризный, циркулеобразный. Степан нянчится с ним просто как с грудным младенцем.
Как должно быть приятно сочинителю? И в журналы помещаем.
Да, и в журналы помещаем. А мы, впрочем, многие сочинения. Женитьба, Фигаро.
Принять эту пустышку за ревизора такой Городничий не может, хотя Сергей Маковецкий пробует уверить меня в обратном.
Мог не заметить. Ревизоры приезжают для того, чтобы отобрать кадры в столицу. Может быть, поэтому не замечает, потому что занят собой. И да, я талантливый руководитель, но посмотрите, у меня еще в порядке в дом. Я радею за государство и искренне радею. И наградить начальство или нет, конечно, в его воле. Оно, конечно, было бы приятно, но при добродетели все прах и суета. Всегда ты произносил, глаза смеялись, как сумасшедший. Римас говорил: убирай смеющийся глаз. Убирай категорически. Искренне. Искренне в это верю. Но почему... Не заметил. Можно подумать о том, что настолько приготовился к какому-то другому ощущению жизни, самого себя, что если и были какие-то звоночки, Нет, не хочу на это обращать внимание. Слишком я это выстрадал. Храм внутри себя, который я начал строить, слишком мною пережито. В такой яме, что хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доедешь. А плюс еще, но ведь кадры отбирают. Поэтому я немножко как Тетерев. Могу и не заметить, что он смотрит на меня. Да не тем глазом, как ревизор. Не вижу, уж больно хочу попасть в Петербург. Там ведь другая жизнь. Там есть 2 рыбицы, Ряпушка и Корюшка. Такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть. Ну как это можно, зная, что есть 2 рыбицы, заметить, что перед тобой фитюлька?
Как же мы теперь? Где будем жить? Здесь? Или в Питере?
Да разумеется, в Петербург. Я
Ну, в Питере, так и в Питере. Оно хорошо бы здесь. Как думаешь, Анна Андреевна, можно влезть в генералы?
Ну, натурально можно.
Черт возьми, славно быть генералом. Кавалерию тебе полезли через плечо. Там ведь жизнь совсем другая. Там, говорят, есть 2 рыбицы. Ряпушка и Горюшка. Такие... Но только слюнка потечет, как начнешь есть.
У меня есть свое объяснение подозрительной легковерности Городничего. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Городничий в исполнении Маковецкого – личность увлекающаяся. Судя по некоторым указаниям в тексте спектакля, даже сам сочинительствует. Письмо супруге пишет как поэму. Голову подпер рукой, глаза возвел к небу, гусиное перо закусил. А все же жена, Людмила Максакова, язвит его тем, что Хлестаков на литераторской стезе удачливее. Городничий любит актерствовать. То явится подчиненным в образе Наполеона и со шпагой в руке, то отечески станет их распекать, любуясь собственным при этом смирением, то вдруг задумается и позу примет при этом самую, что ни на есть роденовскую. Все чиновники в тряпье, один он в богатом пальто с синим шарфом и рыжей меховой опушкой и с белым платочком в руке, что твоя царевна-лебедь. Для науки жизни не пощажу, говорит он, размахивая стулом, будто жизнь его в стуле и спрятана. Он и слуга царю, и отец солдатам, и оратор, и низкий халуй, и заботливый папенька, и совершенный жлоб, и пастырь. К Хлестакову он относится с наигранной отеческой нежностью, голубит, ноги ему целует и в одеяло их заворачивает. Когда юноша напивается, Городничий сидит в стороночке, курит папироску за папироской, хмурится, явно жалеет глупыша.
Хоть бы человеку такой видит! А то хоть худенький! Тоненький, точно муха с подрезанными крыльями.
Вся сцена хвостовства Хлестакова Городничему вроде бы безразлична.
Я не стою безразличным, я слышу всё внимательно и поглядываю на его танцы, и где-то пугаюсь вот этой его какой-то чрезмерной веселости, пугаюсь, но жду ко мне. У меня фляжка, у меня есть сигареты, можно покурить, выпить и поговорить. А он... напился. Очень внимательно слушает, даже реагирует. А от слова «государь» даже поперкнулся папиросой. Он все слышит. С другой стороны, что он еще его ожидает, ну, поговорить не при всех. И ожидает, но он сейчас придет. Да я слышу, говори. Господи, боже мой, и курьеры, и арбузы, я это вижу, что жизнь другая, и государь, и страшно немножко стало, но все-таки жду. Поэтому он не безразличен, он еще в ожидании того, что он придет, и он по-отечески с ним поговорит. Сына нету Городничего. А тут взял и напился. Знаешь, это бывает состояние, когда приезжает ребенок на побывку, напился и уснул, а завтра ему уезжать. Мамочка моя покойница говорила, когда я был занят, играл в спектакли, приезжал на гастроли, появлялся вечером, уходил утром. Он говорит: «Боже мой, сырожек, ты так редко ко мне приезжаешь, а я даже на тебя и не насмотрелась. Но я был занят работой». Представляешь, как грустно, если приехал сын, а он вдруг взял, и как этот Иван Саныч. И он говорит: «И не рад, что напоил. И вина в нем какая-то, ведь не поговорили с этим». Поэтому грустно, когда он уезжает. Ведь там в 3-м акте какая грусть, отеческие мысли, расставание с каким-то близким человеком, который своим монологом, который я слышу, я, может быть, даже не совсем услышал все, но я услышал главное, ту надежду, которую он мне дает на что-то новое. Я готов к этому новому. Я кое-какие распоряжения я сделал. Переставил чернильницу с одного стола на другой, я подготовился.
Увлекшись мечтой о грядущем назначении и лучшей жизни, просто Чехов какой-то, Городничий теперь готов на все. Хоть собственную жену уложить с Хлестаковым в постель, хоть поведать ему все подробности личной жизни.
Не изменял. Вот здесь жена. Жена. Это дочь, может быть, Надежда, а это жена. Я их веду, потом ухожу, слезы текут. Не изменял. Даже с этой унтер-офицерской вдовой, которую я высек. Вот чуть-чуть не изменил, но не изменил ведь. Он ходит и рассказывает в этой мизансцене всю биографию.
Я хочу знать, в какой мне суждено жизнь или смерть.
Я не совсем понимаю значение ваших слов. Вы что, делаете декларацию по поводу моей дочери?
Нет!
А что?
Я люблю Пасху! Жизнь на этом лотке! Если вы не уезжаете постоянно, любой полет, я не достоин такого существования! Пламенем груди, прошу руки вашей!
Помилуйте! Помилуйте, но я... А я в некотором роде замужем.
Городничий Сергея Маковецкого – мечтатель и фантазер похлеще Хлестакова. Но мечтам его не суждено сбыться. Финальная сцена спектакля становится метафорой вселенского потопа. Сверху льет страшенный ливень, словно разверзлись хляби небесные.
Если бы происходило действие, как написано у Николая Васильевича, все вошли и расселись, а Городничий говорит: «Рассаживайтесь, господа». И все говорят: «Рад вас поздравить, Анна Андреевна, Мария Антоновна, Антон Антонович, поздравляем вас, счастья вам и многие лета». Но это мы в салоне поздравляемся. Мы находимся кругом вода и вихри. Поэтому это поздравление, как каждый кричит о какой-то своей надежде, каждый выкрик, группа людей – который пробивается через какое-то пространство, кричит: мы поздравляем, но каждый кричит о себе любимом, живы.
Маленькая группка людей жмется друг к другу на каком-то подобии плота. Обняв икону, босый, в белой на выпуск рубахе Городничий, просто Раскольников перед народом. Но вместо покаяния – сожаление, что ошибся.
Вот уж право, если и Бог захочет наказать, то отнимет прежний разум. Ну что было в этот вертопрахе, похожем на ревизор? Да ведь ни столечки не было похоже.
Пьеса Гоголя не потеряла своей актуальности во всем, что касается состояния больниц, исправительных заведений и проблем градостроительства. Но Рима Стуминас обратил внимание на нечто новое. На то, как часто поминает имя Божие Городничий, как искренне и безгранично верит он в Божий промысел, как проповедует: всякий человек грешен, но и грехи тоже от Бога, как строит взамен сгоревший, случайно или чтобы воровство прикрыть, церкви макет из алюминиевой кружки и луковки на месте купола, как молит он Бога об одном и том же, чтобы сошло с рук поскорее.
А кто будет недоволен, я ведь потом дам такого неудовольствия. Грешен, грешен, во многом грешен. Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, которую никто не ставил. На каждого купца вести наложу, достанет по три пуда воску. Боже мой! Боже мой! Едем! Едем! Петр Иванович! Едем!
Бывает, каждое воскресенье он бывает в храме. Когда он говорит: Господи, батюшки, святушки, Господи, спаси нас грешных. И это не случайно, это действительно искренняя вера.
Выходит, не только отношение ко взяточничеству, но и к вере и церкви со времен Гоголя не сильно изменилось. На вопрос, верит ли он сам в то, что пьеса Гоголя когда-нибудь окажется старомодной, Сергей Маковецкий ответил.
Мне кажется, это невозможно ни в эту жизнь, не в следующую. Но только если произойдет какое-то общечеловеческое, кратковременная клиническая смерть, Может быть, люди, выйдя из этого состояния, по-другому начнут относиться к самим себе, и к окружающим, и к жизни. Если это случится, то случится что-то такое фантастическое и, может быть, даже страшное. Представь себе фантастическую ситуацию, когда живут на Земле безгрешные люди. Абсолютно безгрешные. Зачем же жить тогда?
На волнах Радио Свобода вы слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина, продюсер программы Наталья Флоринская, ведущий передачи Марина Тимашева.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Книги русского авангарда в Нью-Йоркском музее современного искусства. На первый взгляд «МОМА» представляет хорошо известную обойму. Тут Шагал, Гончарова, Кандинский, Малевич, Попова, Родченко, Розанова, Татлин. Однако кураторы сосредоточились не на полотнах, а именно на книгах. Представлено 300 редчайших экспонатов. Эти ветхие, рассыпающиеся издания почти никогда не покидают библиотеки и частные коллекции. Да и в музее на них можно взглянуть только сквозь застекленные витрины. Книга, которую нельзя взять в руки, перестает быть собой. Она уже не инструмент для чтения, а визуальный объект, который надо рассматривать как коллаж, как фотомонтаж, как картину или скульптуру. Именно такие книги и производили русские футуристы. Их причудливые издания рассчитаны не на читателя, а на зрителя. И критика, желательно взбешенного. Все это большая пощечина общественному вкусу, которая должна была эпатировать приличную публику, разрушая традиционную эстетику. В передаче участвует музыковед Соломон Волков. Подготовил и ведет выпуск «Поверх барьеров» Александр Генис. Впервые в эфире 20 июля 2002 года.
В эфире очередная передача радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о книгах русского авангарда, представленных Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Музей современного искусства, любимый нью-йоркцами и туристами МОМА, как его здесь называют, закрывается на генеральную реконструкцию. 3 года его коллекции будут доступны зрителям только в специальном временном филиале в Квинсе. 3 года нам придется обходиться без знаменитых выставок в МОМА, каждая из которых заставляет о себе говорить весь город. В этом грустном контексте особое значение имеет выбор кураторов, устроивших напоследок выставку «Книга русского авангарда 1910-1934 годы». Впервые услышав об этом решении, я невольно воскликнул: «Опять авангард!». Дело в том, что за четверть века, проведенной в Нью-Йорке, я успел посмотреть мириад выставок, посвященных именно этому периоду российского искусства. Все они были крупными событиями в художественной жизни разборчивого города, не без основания считающего себя столицей современного искусства. Грандиозная коллекция Костаки, персональная выставка Малевича, уникальная по замыслу исполнению экспозиция «Великая утопия», совсем недавняя выставка «Амазонки. Революции в Гугенхайме», да и в МОМе всего 3 года назад была представлена большая и очень успешная выставка «Роченко». Я назвал только то, что сразу всплывает в памяти. На самом деле, русский авангард в Нью-Йорке представлен гораздо шире. Это и понятно. Футуризм идет этому городу, где будущее начинается раньше, чем всюду. Беда в избирательности вкуса. До тонкости, зная российское искусство самых радикальных направлений, нью-йоркский зритель полностью лишен представления о других школах. И это смертельно обидно, потому что отечественные живописцы могли бы поразить американцев. Я не говорю о передвижниках, хотя, не сомневаюсь, и у них был бы успех. Большим событием могла бы стать ретроспектива мира искусства. В Америке этих художников негде посмотреть, вот их и не знают. Разве что любители музыки слышали имена Бенуа или Бакста в связи с балетами Дягилева. Но пока эта несправедливость остается неисправленной, мы отправимся на очередную выставку русского авангарда, стараясь понять, что нового она открывает в этой теме. На первый взгляд, экспозиция в МОМА представляет нью-йоркцам старых и хорошо им знакомых художников. Тут вся обойма. Шагал, Гончарова, Кандинский, Малевич, Попова, Роченко, Розанова, Татлин. Однако кураторы Дебора Уай и Мерджерит Роул, разумно сконцентрировав внимание исключительно на авангардной книге, смогли отстранить хорошо знакомое и ввести в интеллектуальный оборот новый материал и новые идеи. Экспозицию составляют 300 редчайших экспонатов. Эти ветхие, рассыпающиеся, часто самодельные издания почти никогда не покидают библиотеки и частные коллекции. Да и в музее на них можно взглянуть только сквозь застекленные витрины. Книга, которую нельзя взять в руки, перестает быть собой. Она уже не инструмент для чтения, а визуальный объект, который надо рассматривать как коллаж, как фотомонтаж, как картину или скульптуру. Именно такие книги и производили русские футуристы до революции. Их причудливые, хаотические, абсурдистские издания рассчитаны не на читателя, а на зрителя и критика, желательно взбешенного. Все это одна большая пощечина общественному вкусу, которая должна была эпатировать приличную публику, разрушая традиционную эстетику. Однако хронологические рамки экспозиции позволяют музею продемонстрировать и вторую ипостась футуризма. После революции авангард пришел к власти и получил шанс превратить свои эзотерические опыты в подлинно массовое искусство. То, что раньше существовало для немногих ценителей, стало орудием государственной пропаганды. Выступая в новой роли, лучшие мастера авангарда, такие как Лисицкий и Роченко, создали выдающиеся образцы агитационного искусства, которые мы сегодня могли бы назвать рекламой. Кстати сказать, как раз на этом этапе произошла сперва незамеченная, но важная смена художественной парадигмы. Художник символической, да и футуристской выучки давал высказаться своему подсознанию, действуя в обход контролирующего его замысел разума. Конструктивисты расчетливо создавали новую информационную среду, манипулируя уже не своим, а чужим подсознанием. Советские образцы этого высокотехничного ремесла, если отвлечься от их часто зловещего содержания, вызывают в памяти слова Борхеса, сказанные как раз по этому поводу. Это уже не пропаганда, это магия. Самый интересный вопрос, который выставка задает зрителю, можно сформулировать следующим образом. Почему авангард сделал именно книгу любимым предметом своих экспериментов? Ответ не лежит на поверхности. Дело в том, что книга футуристов, как уже было сказано, мало подходила для чтения. Авторы этих изданий сознательно затрудняли его для читателя. И неспроста. Книга для них была наиболее емкой метафорой традиции. квант-культуры, она не менялась, в принципе, с тех пор, как возникла печать. Именно это и делало ее идеальным материалом для футуристских утопий. Радикальный разрыв с традицией, о котором мечтал авангард, должен был изменить не литературный стиль, а природу чтения как такового. Взломав линейность письма, футуристы искали способа выйти из-за предела линейного мышления, навязанного нам печатной строкой. В сущности, их книги вели культуру по тому же пути, который ей указал полвека спустя маршал Маклюин. Такой взгляд на вещи делает выставку «Мома» остро современной. Сегодня, век электронной медии, мы стоим перед той же проблемой. Как освоить плоды революции, которая привела нас в посткутенберговскую эру? Поразительно, как глубоко и точно эту задачу представляли авангардисты отсталой полуграмотной России начала 20 века. Одно из лучших свидетельств тому – утопические наброски Хлебникова, относящиеся к судьбе книги. В очерке 1915 года он описывает «Небо книги».
На площадях поднимались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь творецкая община тенепечатью на тенекнигах сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьма. Новинки земного шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных, приказы советов. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них новости. Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей дождем научных и художественных новостей, эта задача решена радио. На громадных теневых книгах деревень радио отпечатала сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Так радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.
Достаточно заменить в этом фрагменте радио на интернет, чтобы мы узнали мир, в котором живем сегодня и о котором мечтали русские футуристы 100 лет назад.
Слушайте очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о книгах русского авангарда, представленных Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Передачу ведут Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Соломон, как я знаю, эта выставка произвела на вас сильное впечатление, не так ли?
Да, и не только в эстетическом плане. Меня заставили призадуматься два момента. Первое, я вдруг с удивлением обнаружил, что все эти футуристические книжки, или, во всяком случае, многие из них, выходили весьма, по нашим теперешним представлениям, солидными тиражами. То есть мы привыкли думать, что это все были какие-то малотиражные издания, которые никто не покупал, где-то они там лежали, валялись. Ерунда совершеннейшая. Очень многие книги выходили вполне приличными тиражами. Ну вот, скажем, знаменитая «Победа над солнцем» с рисунками Малевича. Тираж 1000 экземпляров. Брошюра «Крученых. Черт и речетворцы» 13-го года. Тираж 1000 экземпляров. А вот, скажем, знаменитый «Стрелец» с портретом футуриста Маринетти работы Кульбина. Тираж 5000 экземпляров. Дело было до революции. Никакое государство, естественно, это не субсидировало. Я уверен, что если бы эти тиражи не расходились бы, то их бы и не было таких. Значит, была совершенно определенная многотысячная группа людей, которая все эти книжки раскупала, была готова покупать. И они расходились. Тот же самый Крученых издавал много книжек. Думаю, что он не делал бы этого, если бы у него не был бы определенный круг покупателей, которые все это раскупали. И проецируя это на сегодняшний момент, я должен сказать, что, вероятно, дела обстоят не так блестяще, как нам бы того хотелось. То есть при этом невероятном как бы разливе грамотности по сравнению с ситуацией перед революцией в Москве и Петербурге должно было бы быть побольше читателей у современных сборников, скажем, авангардной поэзия и вообще экспериментальная литература, чем те же самые, там, не знаю, 500 или 1000 экземпляров, тиражи, которые у меня эти книги выходят сейчас. Тем не менее, тиражи приблизительно остались те же самые, хотя уже скоро 100 лет будет, да, разница между этими изданиями. И второй момент, который меня тоже заставил призадуматься. Вот я глядел на реакцию американцев, приходивших на эту выставку. Они совершенно приняли это искусство, эту культуру. Вот эти футуристические книжки на неизвестном для подавляющего большинства посетителей языке, для них это мейнстрим. А вот музыкальный авангард русский, причем я не говорю здесь, конечно, о именах первого ряда, Стравинский, Шостакович, Прокофьев, очень популярны у любителей классической музыки в современной Америке. Но есть такое понятие, как бы русский авангард музыкальный второго ряда с такими именами, скажем, как Лорье, как Масалов, как Рословец. Вот эти люди известны гораздо-гораздо меньше. И боюсь, что по комбинации причин продвигать их будет трудно. Дело в том, что они и в самой России очень-очень мало известны, немного исполняются, почти не записываются, и немного энтузиастов этого искусства. Я могу назвать специалисту, скажем, вот, если мы будем говорить о абсолютно неизвестной широкому слушателю фигуре, Николая Андреевича Рословца. Он родился в 880 году, на Брянщине, кстати, и умер в 44 году после второго инсульта. Я могу сказать, есть специалист по Рословцу Марина Лобанова, она живет в Гамбурге. Есть замечательный человек Марк Белдубровский, который в Брянске организует уже, организовал 17 фестивалей современного искусства имени Николая Рословца и Наума Габо. И вот на последнем таком фестивале, который прошел в марте, состоялась мировая премьера камерной симфонии Рословца, которая считалась утерянной. Ее разыскал Белдубров, организовал, провел мировую премьеру. Это, что называется, шапки долой, господа. Но это вот такие вот отдельно взятые энтузиасты. А в целом вот такой как бы налаженной пропаганды и продвижения таких фигур, как Рословец, этого сейчас нет. И вряд ли такое, на такое можно рассчитывать. Потому что сейчас даже неподходящее время для музыкального авангарда. Вкус у публики к музыкальному авангарду притупился. Вкусы очень стали консервативными. Тем не менее, конечно же, нужно этих композиторов играть, тем более, что вот тот же самый Рословец. Считается, что это очень авангардная музыка. Это какая угодно может быть авангардная музыка, его называли русским Шенбергом, но это прежде всего очень красивая музыка. Вот, например, первый его квартет 13-го года Рословца, в котором, конечно, можно проследить связи с вот этим самым Шенбергом, с его «Просветленной ночью» 899 года. Рословец всегда доказывал, что он Шенберга узнал гораздо позже. Тем не менее, я склонен предположить, что все же влияние Шенберга на этом произведении отложилось. Кстати, вот эта музыка Рословца, она дошла до Америки где-то в 20-30-е годы и произвела сильное впечатление на тогдашних американских авангардистов, на Эллиота Картера, на Милтона Бэббита. И мне Эллиот Картер сам об этом говорил. А потом как-то об этом стало немодным говорить, и вот о Рословце здесь вспомнили только в самые последние годы. Рословец очень дружил, кстати, с авангардными художниками, один из немногих. вот, скажем, такие люди, как Стравинский там, или Прокофьев, они от авангардистов как-то держались в стороне. А вот Рослан с тем же Кульбиным, которого я здесь упоминал, был в дружбе, писал ему. И, в свою очередь, авангардисты русские, Бубнов Валец, вот такой, скажем, Аристарх Лентулов, оформлял обложки произведений Рословца. Так что у этих людей как раз были контакты. Рословец, в свою очередь, развивался очень интересно. У него не было вот такой целеустремленной линии, значит, там, от менее, предположим, сложных произведений к более сложным и какой-то такой поступательного движения. Ну вот, скажем, в 13 году в первом квартете влияние Шенберга, а он, скажем, сочинил третий квартет в 20 году, там уже проявилось влияние Дебюсси, который был как бы раньше Шенберга, казалось бы, должно было быть наоборот. Вот я хочу сравнить отрывок из квартета Дебюсси и из третьего квартета Рослоца. Сначала кусочек из квартета Дебюсси. Отрывок из третьего квартета Рословца. Мне кажется, что он очень внимательно слушал Дебюсси.
Выставка в МОМе, как вы только что нам показали, дает представление о достаточно широком круге любителей футуристической поэзии, что, в общем, соответствует действительности, если судить о ней и по мемуарам. А как обстояло дело с музыкой? Насколько необычной авангардная музыка казалась любителям в то время в России?
Ну вот если мы будем говорить о том же самом Рословце, то, к сожалению, судьба его оказалась гораздо более несчастливой, чем, скажем, у его приятелей футуристических по литературе, потому что на те концерты, где исполнялась музыка Рословца, приходило очень немного народу. И вот есть, кстати, любопытное воспоминание учителя Рословца, композитора Василенко, как он к нему пришел и с восторгом говорит: у меня был концерт в Ялте. Василенко говорит: ну и как? И Рословцем отвечает: замечательно, полный провал, меня освистали и выгнали со сцены. Ну, я не думаю, чтобы действительно Рослов был в таком же восторге, но это вот ситуация. Но я думаю, что даже скандал, видите, он был бы рад скандалу, но на самом деле вот в концерты таких композиторов, как Рослов, приходило минимальное количество народу. А эти люди хотели обращаться к широкой аудитории, как и футуристы вообще. И вот в этом смысле судьба Рослова показательна. После революции он очень активно, он был сам скрипач по профессии, педагог, кстати, скрипки хороший. Он хотел, чтобы его музыку слушали бы широкие массы. Он пропагандировал музыку и свою, и своих друзей. И потом он стал писать все более и более простую музыку, опусы под такими названиями, как там «Комсомоле», которая как бы вписывалась бы вот в эту программу обращения уже к широкой аудитории. Хотел, чтобы музыка его была бы услышана самой широкой аудиторией. Парадокс заключается в том, что при том, что его музыкальный язык упрощался, аудитория от этого не превращалась. прибавлялось. И он, на сегодняшний момент, как я уже сказал, он стал совершенно забытым. А способ вернуть его к аудитории один. Это нужно его записывать музыку на компакт-диске. Производство компакт-дисков, а тем более еще с авангардной музыки в России, на сегодняшний момент это представление чрезвычайно фантастическое. К сожалению, величайшее, потому что Россия традиционно была очень музыкальной страной. Пластинки, которые записывала, скажем, «Мелодия» когда-то в России, они расходились по всему свету. И до сих пор воспроизводятся на Западе с большим успехом уже на компакт-дисках. Нужно каким-то образом, наконец, наладить производство компакт-дисков. На сегодняшний момент производство компакт-диска более дешевая вещь, чем издание книги. Дешевле произвести и выпустить компакт-диск, чем издать книгу. Это можно сделать в переводе на западные деньги там, за тысячу, за $2. Когда это произойдет, тогда это и будет единственным возможным способом завоевания по-настоящему новой аудитории, в том числе и для забытых фигур русского музыкального авангарда.
Слушали очередную передачу радиоцикла «Картинки с выставки». В сегодняшней программе рассказ о книгах русского авангарда, представленных Музеем современного искусства в Нью-Йорке. Передачу вели Александр Генис с музыковедом Соломоном Волковым.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов назад в Европу. Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный. Но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова, одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира – колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.